Желание веков, страница 703, глава 87. Христос ступит на вершину Елеонской горы. Он будет стоять на горе Елеонской, как победоносный царь. Так что спрашивает, второе это или третье пришествие? Что я могу сейчас сказать, Света и Мария? Мне надо текст «Желание веков» сейчас найти, потому что я так вот сказать там точно не помню, ну, что там в этой главе и конкретно на той странице написано, да. Это надо просто посмотреть по тексту, чтобы я мог понять и смог ответить на этот вопрос. Это о втором пришествии идет или о третьем уже пришествии, когда уже Христос будет сонными святыми, святых возвращаться на нашу землю. Мне трудно сейчас сказать, потому что мне надо искать «Желание веков». Ну, будем так говорить, под руками не так, нету его, и ну, я не смогу так быстро ответить. Это уйдет время, еще надо будет почитать. Поэтому затрудняюсь, и Мария, и Светлана, ответить на ваш вопрос по той причине, что у меня нет этого текста под руками. Я потом могу посмотреть в следующий раз, да, и в следующий раз ответить. Ну, тогда мне уже, ну, я буду отдельно после общения нашего посмотрю, найду эти места и уже тогда смогу сказать, что это за пришествие, второе или третье. Так что пока извините, на этот вопрос не смогу ответить. Он, в принципе, не сложный, да, но мне нужно просто текст. А под руками, если Библия, я бы сейчас, ну, быстрее бы нашел. Сейчас буду искать, ну, просто это время займет. Ну, что я могу сказать по поводу вот этого вопроса, да, в принципе, хоть второе, хоть третье пришествие, оно особенно не играет вот это знание вот этого именно, ну, вот этой информации, правильное знание, да, не влияет на наше спасение, хоть во втором пришествии, хоть в третьем, он уже победитель, когда пришел еще в первом пришествии, да, поэтому, естественно, что он будет как победитель, как царь, вселенной, да, победоносный царь. Ну, только вот говорю, по тексту надо узнать там второе или третье пришествие. Но в принципе, я говорю, это вопрос такой, который, ну, не очень-то существенный. Я имею в виду в плане нашего спасения. Галя из Дегтярска пишет: послание Ефесянам, глава 4, стих 7. Ефесянам 4:7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Вопрос, я думаю, наверное, связан именно с тем, почему каждому из нас благодать Божия как бы дается по мере. То есть не то, что вот мы читаем, есть такой стих: «Не мерою Господь дает Духа Святого», да? Благодать – это тоже это синоним Духа Святого. Дух благодати, потому и называется голос Святого Духа, это дух благодати, дух, который благо дает человеку. Так вот, смотрите, написано, что каждому из нас, то есть верующему, Богом дана благодать, но по мере дара Христова, то есть не всем одинаково дана благодать. Не все одинаково понимают глубину Писания. Уровень заметный, разница есть. Есть те, кто много может знать и понимать, есть те, кто обладает божественной мудростью, есть те, которые в какой-то степени меньше ею обладают, есть те, которые как первоклассники, которые недавно пришли к Богу и еще не так много имеют. Но о чем хочу сказать? Значит, благодать дается по мере дара Христова. Тут получается тоже, смотрите, какой вопрос, что дар Христов тоже получается не у всех одинаков. И в связи с тем, какой дар Христов даден нам, ровно в такой степени будет мера полученной нами от Бога благодати. Теперь вопрос задаю, как бы, почему дар Христов не у всех одинаковый? Ведь, казалось бы, Христос умер за всех. Да. Христос любит всех. Да. Христос учит и наставляет всех. Да. Но обратите внимание, дар Христов, он безгранично велик. Он может дать нам не мерою духа, но зависит от нашего характера, от нашей гордыни, от наших предвзятостей, от нашего субъективизма иногда. Вот мы иногда вот так считаем, и все. Поэтому Бог хотел бы нам что-то дать, хотел бы что-то объяснить, но мы не способны в данный момент это понять. Помните слова Христа ученикам. Еще много чего хотел бы вам сказать, но вы не можете уразуметь. Уразумеете после. Поэтому, заметьте, дар Христов мог бы быть у всех одинаков и безгранично велик. Но в силу того, что у нас у каждого свой склад ума, свой характер, свои, извините, заморочки в нашем характере, своя степень гордыни, да, предвзятости и так далее и тому подобное, степень духовности не у всех одинаковая. В связи с этим существуют помехи, можно сказать такое, барьеры на пути получения Христова дара нами. Именно из-за нашего характера мы не можем получить в полноте ту истину, которую Господь хотел бы нам открыть. Теперь смотрите. Вот отсюда и идет мера благодати. Мерою мы получаем, не мерою дает Бог детям своим благодати, не мерою Духа дает, заметьте. Но каждый из нас получает мерою. Там, где сказано «не мерою», это обозначает, что я бы вам давал столько, сколько у вас влезет. Но я не могу давать больше, чем вы способны на данный момент понимать. Или воспринимать, или принимать, да? У нас у всех разная способность понимать и воспринимать. Поэтому в силу этого, в силу этой причины, мы получаем благодать не в полной мере. Все по-разному. Причина у каждого из нас, в принципе, кроется в нашем характере. Поэтому, если мы не будем трудиться над своим характером, если мы не сможем его изменять, преобразовывать с помощью Божьей, если мы не знаем вот этих законов, как нам преобразиться, как нам измениться, как нам избавиться от тех или иных пороков, которые, можно сказать, не дают Духу Божьему проникать в нас в полной мере, да? Если мы этого не знаем и этим не занимаемся, то наша мера дара Христова может быть еще меньше. Поэтому чем больше мы будем похожи на Христа, чем больше мы будем искренни в принятии того, чем Христос нас хочет благословить, чем более духовнее будем становиться, тем больше будет мера дара Христова. Помните, есть такой стих. У кого есть, тому будет дано. То есть, кто воспринимает истину, усваивает ее, тому еще будет дано. А у кого нет желания ее усваивать, у того отнимется и то, что он имеет. То есть здесь эти стихи говорят, как бы, что кое-кто вообще может потерять дар Христов и не получать вообще никакой благодати. Поэтому все в наших руках. Чем больше мы стремимся, чем больше истины стараемся познать и применить в жизни, тем больше будет мера дара Христова и дара благодати, которую Бог нам будет давать. Значит, евреям, послание апостола Павла евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». О чем идет речь? «Если мир твой не принимают, и не понимают, как быть?» – спрашивает Надя. Значит, еще раз читаю теперь сам стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Еще раз прочитаю вопрос, чтобы у меня... Значит, вопрос, о чем идет речь? «Если мир мой не принимают и не понимают», спрашивает Надя. Хорошо, отвечаю. Заметьте, старайтесь иметь мир со всеми. О чем здесь речь идет? То есть, ни с кем не вступайте в конфликты. Будьте дружелюбными, будьте миротворцами, не отвечать надо злом за зло. Вот о чем пишется. Старайтесь иметь мир со всеми. Надя задает вопрос, а если мой мир не понимают и не принимают? Я что хочу сказать? это проблема других людей, что они не понимают и не принимают. Здесь имеется в виду, что люди живут своими интересами, что вопросы, связанные с нашим спасением, вопросы, связанные с божественной истиной, его не интересуют. И мой мир не принимают, имеется в виду, мой внутренний мир как образ жизни, вот естество мое внутреннее, сформированное Богом внутри меня, да, не принимают. То есть у них интересы совсем другие. Но я хочу сказать, это не значит, что мы не имеем мира с ними. То есть они, может быть, живут другими интересами, и они не нуждаются в таком мире. Ихний мир по-другому воспринимается, по-другому они понимают. Я вам пример такой приведу. Для кого-то иметь мир в душе у себя, поесть, чтобы было что, жилье, чтобы было, чтобы какой-то там минимальное количество денег было, да, вот живут в таком мире, и для них это достаточно. То есть тот мир, который мы имеем, мы бы этим не были бы довольны, да, они этого не имеют. Вернее, не стремятся к этому, не имеют в этом никакого интереса, да. Но я хочу сказать, при этом можно с ними жить в мире. То есть, как добрые соседи или как соработники там на работе, допустим, да, что в этом проблемы нет. И то, что здесь пишется, старайтесь иметь мир со всеми, это не то, что все примут наш мир, а что вы не вступайте в конфликты с этими людьми. Даже если они когда-то будут это делать, как-то провоцировать вас на какое-то зло, вы старайтесь иметь мир, то есть не отвечать надо злом за зло, нужно быть миротворцем. Дальше сказано, и свято, значит, старайтесь, заметьте слово, старайтесь, говорит о том, что это наша задача, это наша работа, что мы должны стараться, то есть прилагать усилия, иметь определенное знание, чтобы, мудрость определенную, чтобы этот мир иметь со всеми людьми. Дальше, и старайтесь иметь еще что? Святость. Я что хочу сказать? Не имея святости, мы не будем с людьми иметь мира. То есть отсутствие святости – это и раздражительность, это и крик, это и гнев, это и нечестность, допустим, да, это и зависть, это и гордыня. А гордыня, она унижает другого человека, да. То я хочу сказать, если человек обладает вот таким букетом нехристианских, нехристоподобных черт характера, то мира, естественно, не будет с людьми. Не будут его ни любить, ни уважать, потому что человек с таким характером нигде не уважаем и нигде не любим. То есть этот человек, как я уже говорил, проклят, потому что пороки человека проклинают человека, делают его некоммуникабельным, делают его недружелюбным, немиролюбным и так далее и тому подобное. Дальше сказано, старайтесь иметь и святость, без которой никто не увидит Господа. Ну, стих, я думаю, более чем красноречивый. Без святости никто не увидит Господа. Если кто-то говорит о том, что мы просим у Бога, и Бог нам дает святость, ну, заметьте, не преображает нас, а делает нас праведными по благодати, не от дел и так далее и тому подобное, да, то я вам хочу сказать, зачем написано «старайтесь». Если Он дает нам по нашей молитве, тут особенно стараний не должно быть. Не надо стараться иметь мир с ближними, это пусть Бог старается. То есть здесь сказано, что мы должны принимать самое активное участие, чтобы иметь мир со всеми и святость. Без святости мы не увидим Господа никогда. То есть нам будет как бы заказан вход в Царство Небесное. Значит, Александр Щебоксар пишет, если было бы возможным выделить наиболее тяжкий грех, который вызвал истребление потопом человеческого рода, этим грехом, скорее всего, стало бы смешение людей и животных, что извратило образ Божий и разрушило всеобщий порядок. Виды, образовавшиеся в результате подобного смешения и которые Бог не создавал во время потопа, были уничтожены. После потопа смешение людей и животных продолжалось, что породило практически бесконечное многообразие видов живых организмов и появление некоторых рас. Это, значит, выдержка из Елены Уайт «Духовные дары», том 3, страница 64 и 75. Вопрос. Известно ли вам по этому вопросу что-то, что говорит наука и так далее? Я честно скажу, Александр, что вот именно это место я даже не помню, чтобы я читал. Для меня, можно сказать, вот эта информация, о которой вы написали, да, сейчас, ну, в принципе, нова. Я впервые с ней сталкиваюсь, что Елена Уайт именно об этом так писала, да. Ну, я так хочу сказать, я вот когда читал вот эту информацию, мне просто сразу не посмотрел, думаю, кто автор, да. Но я хочу сказать, что может, ну, вполне так и быть. Я не могу этого отрицать, потому что то, что сегодня у нас есть, да, я имею в виду всякие аномалии в природах, люди рождаются со странностями, иногда даже, как говорится, есть кое-что нечеловеческое, так будем говорить, что-то как бы из животного мира, да. Я не раз задумывался об этом, но... Так, чтобы получить ответ, я, честно скажу, не задумывался, но ответ так, в общем-то, особенно ни с какой стороны и не получил. Поэтому я вам скажу свое мнение, что мне известно по поводу того, что наука говорит. Я, честно скажу, что не знаю, не интересовался этими вопросами. И то, что для меня эта информация, можно сказать, совершенно новая. Да? Но я хочу сказать, вполне... разумная. Так что я, ну, как бы могу предположить. Конечно, вы понимаете, да, можно что-то допускать, можно что-то с чем-то и, может быть, и не согласиться. Трудно все это, ну, так будем говорить, нам, людям, объяснить. Но я пример приведу, там, ну, если иногда бывает там вот аномалии какие-то там, уродство какое-то там. Ну, сами знаете, сколько бывает всяких случаев, да. Я задумался вот над такими аномалиями. Вот заячья губа. Ну, почему она? Вот, каковы причины? Было, может быть, что-то в роду подобное, да? Там где-то кто-то подобным занимался, как вот Александр мне пишет. Но опять-таки, вот, знаете, много чего не хватает, включая и ума даже. Ну, чтобы заячья губа, ну, вот, у ребенка было, ну, неужели человек будет с зайцем как-то скрещиваться, смешиваться, да? Есть такое, как говорится, такая аномалия, волчья пасть, может быть, вы слышали, да? Я даже лично знаю некоторых людей таких, да? Им операцию делали. Но опять-таки я говорю, ну, что человек и волк смешивались, вроде как бы не совсем. Если взять реально, если это правда, что там... Ученые говорят об ископаемых динозаврах, ихтиозаврах каких-то, да, там их размеры. Ну, я не знаю, мне трудно сказать, могли ли появиться вот такие, будем говорить, монстры такого огромного размера, да. Но я опять-таки говорю, это так, сегодня рассуждая, вот так я, ну, выражаю свое мнение. Хотя я говорю... Действительно, мы много чего не знаем. Я не раз думал даже и так вот. Ну, если были такие ископаемые, которые их кости сейчас находят. Если они погибли во время потопа. Ну, в силу того, что в ковчег не были взяты, да. Ну, опять-таки говорю, что... А зачем тогда Бог их сотворил? У меня был тоже иногда вопрос такой возникал. Зачем вот таких монстров, тем более таких, будем говорить, жестоких, да, вот как там, ну, вы сами знаете, что ученые описывают, исходя из скелета, из строения зубов, там, да, челюсти какие, что это в основном хищники были, Но если Бог творил хищников, то в принципе вроде бы хищников таких и не творил. Даже и лев, говорю, и волк, и собака не было предусмотрено, что они, если бы человек, конечно, не согрешил, что они должны питаться, ну, будем говорить, жертвами какими-то, да. Ну а тут такие монстры, да, я тоже не раз задумывался, как они могли появиться. Действительно ли их Бог сотворил? Если это произведение, будем так говорить, произведение, вот о чем пишет Александр, да, в этой выдержке Елены Уайт. Ну, тогда более понятно, да, поэтому Бог их и уничтожил. Ну, опять-таки говорю, не видел никогда скелетов этих, разве только что в какой-то книге, ну, еще в учебниках школьных там по биологии. Правда, неправда, насколько, я вам честно скажу, что... Небольшой специалист в этой области я, и что-то такое, будем говорить, внятное, тем более как-то связанное с наукой, я затрудняюсь даже сказать. Ну вот Александр Щебоксар еще дополнительно пишет, просто наука генетика говорит, что это не может быть. Ну, что я хочу сказать, генетика такая наука, которая говорит о том, что подобный рождает себе подобного, да? От человека рождается человек, от животного животное, да, какого-то вида. Ну и что я еще хочу сказать, что в принципе даже, ну, мне тоже трудно, в общем, все объяснить, потому что есть еще и такие моменты. Ну, допустим, лошадь и осла, кажется, скрещивали, получался вол, если мне память не изменяет, да. Волы уже не были способны к размножению, то есть у них этой функции уже не было, в силу того, что смешивалось два вида. Теперь, если говорить о том, что, ну вот, знаете, вот, что опять-таки смешивались и рождались, и, ну, затрудняюсь даже сказать, честно скажу. По генетике, вроде бы, как говорится, теория эволюции нам никак не подходит по науке генетики, да, потому что генетический код, он уже предрасполагает к тому, что потомство будет похоже на родителей. Алла пишет, а может ли быть так, мамаши живут как хотят? Ну, папаши тоже живут как хотят. Потом дети с дефектом. Ну, а люди, зная, как выглядят животные, называют ими болезни. А сатане на руку вести людей в заблуждение. Алла, ну, затрудняюсь сказать что-то по поводу этого. Я вам пример такой приведу, ну, из моей, как говорится, жизни личной, да. Вот мой старший сын, он родился, и у него на правой руке вот этот палец большой, да, когда кулак зажимаешь, а этот большой вверх ставишь. Вот последняя фаланга двойная и расходилась на два ногтя, но пальцы как бы сросшиеся, да. Вот они как бы рогаткой шли, ну они сросшиеся, но получалось такой двойной палец в конце. Ну, что я хочу сказать там. В роду никогда ни у кого не было, да, но когда моя супруга была беременная, а меня как бы активно ловила, меня арестовывали, меня, и она это все переживала, ну, а врач сказал, говорит, либо муж работал, говорит, на химическом предприятии, но я на таком не работал, либо, ну, сказали моей жене, что либо вы во время беременности имели какие-то, ну, будем так говорить, нервные стрессы, потрясения, переживания, и это отразилось вот таким образом. Ну, тут, как говорится, вот, казалось бы, ну, есть еще такие моменты, у нас резус не подходит друг другу, поэтому нас предупреждали, что смотрите, с вашими резусами, ну, может быть, кто его знает что, ну, двое детей, вроде как бы, слава богу, но я говорю, что в браке, вот, важно, чтобы когда муж и жена, чтобы у них все-таки было потомство нормальное. Там резус-фактор должен быть нормальный, да. У меня с женой был, как говорится, и был, и есть несовместимый. Поэтому даже врачи предупреждали. Это я к чему говорю, что, ну, сколько может быть факторов, но я хочу сказать, мне бы самому было интересно, потому что я не раздумывал. Ну, как вот те животные допотопные появились? Почему они были такими монстрами, да? Как вот это объяснить с точки зрения Библии? Я сам бы был бы заинтересован такую информацию получить, да? Ну, сам не вникал особенно, хотя хотел, да. То, что Александр Чебоксар написал, для меня, я скажу честно, впервые такая информация. Буквально недавно я слышал, тоже, может быть, кто-то из вас в интернете, это попалось мне прямо там, где моя электронная почта, да, там, что было такое сообщение там в новостях, что была похоронена женщина, кажется, с Мексики, если мне память не изменяет, которая где-то век назад родилась, умерла она в Москве, привезли ее сюда, ее возили по свету, на ней зарабатывали деньги, то есть женщина покрыта грубыми волосами, где-то больше, так как я понял, где-то что-то больше обезьяньего, хотя и женщина, да, вот, и ее не то в Дании где-то мумифицировали, и она была где-то в институте, а там появились люди, которые требовали, придать, тело человека земле, да, и вот вроде бы это исполнилось. Но тоже вот родилась вот женщина вот такая, кто его знает, причины возникновения таких аномалий. Вопрос Сергея, Сешкар-Алы, я так понял, да. Значит, последовательность веры от Адама до нашего времени мы не можем признавать, так как до Христа вера евреев была местная. Лев Толстой, Четвероевангелие. Как можете прокомментировать его слова? Лев Толстой пишет, что вопрос не состоит в том, какая была вера евреев, а в чем состоит вера Христа. Что я хочу сказать по поводу Толстого, да, что он пишет, что не было последовательности веры. Но я вам что хочу сказать. Новый Завет написан на основании Ветхого Завета. То, что в Ветхом Завете пророчески предсказывалось, в Новом Завете это исполнялось и об этом писалось. Далее. Почему мы называемся детьми Авраама? Если не было преемственности, если не было последовательности в развитии веры от Адама или от Авраама до наших дней, то я вам хочу сказать, у нас было бы другое писание, было бы другое понимание, да? Да и Библия бы не называла нас детьми Авраама. Я думаю, что все-таки, если говорить о вере евреев, то стоило бы подчеркнуть, о вере номинальных евреев или о вере тех евреев, которые были искренними и истинными детьми Божьими. Я думаю, что на это стоило бы сделать ударение, что и обратить внимание. Истинные, вот заметьте, будем так говорить, родословные Иисуса Христа. И начинается, помните, с древних времен. Тот родил того, и в конце концов доходит до Иисуса. Как сказать, что нету преемственности или нету последовательности? Далее. Иисус Христос, от Него 12 учеников. 12 учеников, они уже там несут истину. Идоязычников, да? Они пишут Евангелие, послания, мы их читаем. В принципе, мы, дальше смотрите, язычники привились, как дикая маслина, привилась не по природе, к истинной, не дикой, культурной маслине, то есть к Израилю, да? Истина все-таки пришла к язычникам, я имею в виду, которые стали христианами, пришла от евреев. Как можно говорить о том, что мы не являемся в последовательности веры, может быть, такой в развитии веры от Адама, будем так говорить, и до наших дней. Писание говорит, что последовательность существует, развитие было и происходит и сегодня. Я честно скажу, что со Львом Толстым в этом вопросе я не совсем согласен. Ведь заметьте, мы верим в Иисуса Христа, который был, а евреи истинно верили в того, который придет. Но когда Библия писала, какой он придет, то они видели его таким по пророчеству, каким он и был на самом деле, когда пришел на землю. А мы его видим таким, какой он был, и как об этом описали апостолы. И мы читаем и Ветхий, и Новый Завет, и видим полную аналогию. Следующий вопрос, пишет Света Линник. Как научиться радоваться, когда впадаем в различные искушения? Это Иакова 1 глава, кажется, первые стихи там буквально. Сейчас я прочитаю это место, да, и... Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии. Обратите внимание, находящимся в рассеянии, то есть, что евреи живут уже не среди своего народа, уже как чужестранцы где-то, да, как иностранцы. И, естественно, это не всегда приятно и не всегда хорошо. Ну, я имею в виду для жизни, да, потому что ты, как говорится, не из этой страны, не из этого народа. И отношение, соответственно, к тебе может быть. Но, заметьте, пожелание какое? Радоваться. И дальше написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Что я вам хочу сказать? Я на эту тему говорил неоднократно, да, и есть записи, такие, ну, буквально вся глава, вот так подробно, вопрос за вопросом, стих за стихом, я отвечаю на эти, объясняю эту главу, включая и этот стих. Но я вкратце все-таки повторю. Что хочу сказать? Душевный человек или плотской, то есть человек гордый, обидчивый, раздражительный, жадный, похотливый, во всех, как говорится, проявлениях этой похоти, да, он никогда, я вам прямо подчеркиваю, никогда не сможет радоваться, когда упадает в различные искушения. Различные искушения – это, обратите внимание, это нас, на нас могут говорить неправду. Нас могут подставить, нас могут ограбить, нас могут вокруг пальца обвести, нами могут попользоваться, нас могут унижать прилюдно и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, плотской человек, душевный, невозрожденный, нерожденный свыше, никогда в жизни не сможет радоваться. Радоваться сможет только духовный человек. Другими словами, я повторюсь, духовный обозначает умный, рассудительный, мудрый. Это все синонимы одного и того же состояния человека, в котором человек должен находиться. Наше сердце, вот плотской человек, это чувственный, это эмоциональный человек. Обратите внимание, эмоции, это при помощи их человек реагирует на все происходящее вокруг него и внутри. Это, будем говорить, сфера эмоций, сфера реакций. Сердце наше, к великому нашему сожалению и к нашей печали, не способно ни рассуждать, ни размышлять. Это орган реакции на то, что мы с чем соприкасаемся в жизни. Я имею в виду, это и люди, это и обстоятельства, это и пища, это и климат и так далее и тому подобное. Поэтому, заметьте, чтобы радоваться чувственному человеку, ему нужно иметь нечто большее, нечто более разумное, нежели наше сердце. Вы знаете, что человек состоит из трех составляющих. Дух, душа и тело. Дух – это разум, душа – это сердце, эмоции, тело – это, будем так говорить, вот телесная наша, как говорится, оболочка, в которой находится человек, наш интеллект, который состоит из разума и чувств. Разум и чувства, они могут существовать, могут функционировать при условии, что тело живое, то есть функционирует физически, в нем должна пребывать жизнь Божья. Так вот, смотрите, чтобы радоваться, когда ты заболел очень серьезной болезнью, вы понимаете, тут как бы кто бы ни храбрился из плотских людей, он не сможет радоваться. Серьезная болезнь, тем более с перспективой на кладбище, никогда никому не доставляла радости, да и редко кто радовался, когда узнавал такую новость. Когда человека увольняли с работы, ну, редко, практически тоже невозможно, чтобы плотской человек имел радость. Должен быть человек духовным. Что такое духовный? Умный, рассудительный. Библия нам говорит, второе послание Петра, 1 глава, что нам дано все потребное для жизни и для благочестия через познание. Обратите внимание, через разум. Дух Святой называется Дух премудрости и разума. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Я по-другому объясню этот стих. Разум Божий передает разуму нашему информацию посредством Святого Духа. Святой Дух, будем говорить так, я даже просто приведу, это разум, ведущий к святости. Я сейчас не затрагиваю такие аспекты, личность, не личность. Я просто говорю о Духе Святом, как о средстве доставки мудрости Божьей из его головы в нашу голову. Так вот, смотрите, Дух Святой – это Дух премудрости. Духовный – это умный человек, рассудительный. Так вот, чтобы радоваться в болезни, нужно без рассуждения, это не получится. А с рассуждением получится. Если человек рассуждает и начинает задуматься, начинает анализировать свою жизнь, он начинает понимать великое благо в том, что Бог, допустим, допускает болезнь. Причем серьезную. Он начинает задумываться, он начинает обновлять свои обеты Богу, он начинает взывать к Богу, просит об исцелении, исцеления нет, он начинает думать за что, про что, начинает анализировать жизнь и начинает докапываться, Бог помогает ему, да, в этом. Когда он начинает искать, Богу уже легко подбрасывать ему информацию. Он начинает понимать, что да, жил совсем не так, как надо. С такой жизнью на небо он никогда бы не попал. Все обещал Богу, что когда-то займусь, начну жить духовной жизнью, буду читать, буду вникать. Но сейчас вот время, надо немножко денег заработать, вот бизнес, то-то, вдруг раз и заболел. И когда до него дошло, что в болезни виноват он сам, что болезнь – это не казнь, что это не приговор, а что Бог, как говорится, так сказал, как бы, или показал этому человеку, не хочешь по-русски, объясню тебе по-немецки. Но я тебя люблю, я не хочу твоей гибели, ты не понимаешь своего состояния, ты все откладываешь, становишься все хуже и хуже, и если произойдет пришествие или смерть будет, вот не дай Бог, как говорится, в ближайшее время, то ты погибнешь. И чтобы тебя остановить в твоем бизнесе, чтобы тебя остановить там еще в каких-то своих заморочках, да, я вынужден был тебе допустить болезнь. Но я хочу сказать, не то, что Бог дает болезнь, Бог болезни не дает. Мы заболеваем в силу своих, будем говорить, наклонностей характера, в силу того, что мы нарушаем законы природы, мы сами создаем условия для возникновения таких болезней. Бог просто не вмешивается и допускает это. И когда человек понял причину, понял и увидел в этом любовь Божию, он начинает говорить: «Боже, благодарю Тебя за болезнь, в этом Твоя любовь ко мне». Я понимаю, что бизнес бизнесом, а вечность вечностью, и что это зачастую несовместимые вещи, они мешают друг другу. Здесь надо что-то одно. Ну, вы понимаете, я имею в виду, что вера в Бога, а не бизнес, да? Так вот, когда человек вот это понял, заметьте, это понять можно только умом. Если он работает и функционирует, и он стал радоваться, и не стал печалиться, и сказал: «Господи, даже если я умру, но я вижу, как это повлияло на меня, как это, ну, приободрило меня, какой это был стимул для меня. Я сейчас читаю, я вникаю, у меня совершенно другие интересы, уже божественные, я стремлюсь теперь к духовности, и даже, Господи, если я умру, я не буду печалиться, потому что я вижу, что эта болезнь послужила мне ко благу во спасении». Далее, знаете, я пример такой приведу. Как-то мне попалась одна такая мудрость, не знаю даже, кто автор ее, да? Кто-то как бы пишет там женщине, что если мужчина вас бросил, то вы не сильно печальтесь, а подумайте о том, что может быть, вы бы с этим мужем, который гуляка, который там, может, лентяй, который, может быть, сейчас перед вами не пил, а вообще есть, как говорится, привязанность к пьянству, да, что если он бросил вас, то вы радуетесь, потому что вы избежали множества бед. Далее, Я тоже как не просил Бога когда-то, Господи, значит, ну, измени мой характер, ну, молюсь, и говорю, Господи, избавь меня от искушений, избавь меня от этих непорядочных людей, которые вот это цепляются, кусаются, щипаются, оскорбляют меня постоянно, и измени мой характер. Ну, чем больше я просил об изменении характера, тем больше Бог допускал мне вот этих, как я сказал, негодных людей, которые все время цеплялись, обижали, провоцировали меня на раздражение, с которым я усердно боролся. И чем больше я молился, Господи, избавь меня от раздражения, тем больше меня цепляли вот эти все неуемные люди, и тем больше я раздражался, и я пришел в какой-то такой некий тупик. Я говорю, Господи, я тебя прошу, убери меня от меня вот этих, а ты мне их допускаешь. А потом я стал задумываться, может, я неправильно прошу, а может, я неправильно понимаю. И когда я понял по этой Иакова первой главе, что Бог не меняет характер просто так, когда мы лежим на диване или во сне. Если мы просим «дай радости», Бог допускает обстоятельства трудные, чтобы мы в них научились радоваться. Потому что радость во время хороших обстоятельств – это не радость. Радость – это когда всегда, в любых обстоятельствах, даже в самых тесных, мы радуемся. Вот эта радость, она никогда не перестает. Любовь, когда меня любят – это не любовь. Мы просто любим любящих нас. А вот когда есть ненавидящие нас, и мы их любим и не раздражаемся, вот это и есть любовь, которая никогда не перестает. Так вот, когда я понял это умом, а не верою, как мне говорят, я верю, Господи, что Он изменит меня, преобразит, я говорю, я уже не верю, я уже знаю, поэтому моя вера основана на каком-то знании библейском, да? Так вот, когда я это понял, что не надо просить, Господи, избавь, а Господи, если я хочу избавиться, то я не могу избавиться от порока без тех, кто меня провоцирует на проявление этого порока. И когда я понял, что это путь и другого пути преображения нет, я сам стал молиться, Господи, посылай мне таких искусителей. Когда они приходили, я радовался, потому что, ну, я так хочу сказать, я как бы захотел иметь духовную силу. Поэтому, когда я видел, что ко мне подходят вот эти тренажеры, вот эти тренеры подъезжают, когда они меня кусают, а я понимаю, что на них я могу выработать этот характер с помощью Божьей, я перестал печалиться, я перестал раздражаться. И как только видел, что кто-то ко мне подходит, я так мысленно даже как бы руки потираю, во, опять клиент подошел, да? Было время, я даже кое-кому так сказал, говорю, спасибо тебе, ты тренер такой, спарринг-партнер отличный, я говорю, с тобой можно выработать отличный характер. И я бы даже просил, Господи, а теперь пошли мне еще какого-то зануду, еще кто-нибудь такой, что совсем уж, как говорится, ну, не в ладах, ни с умом, ни с совестью, ни с стыдом, да? И хочу сказать, такие люди подходили, искушали, испытывали, а я, видя, что я достигаю результата какого-то, что у меня мир появляется, что у меня раздражение все меньше и меньше, мне это придавало все больше и больше радости. Далее. Когда размышляешь, иногда понимаешь что и такие моменты, что в жизни бывает именно вот такие вещи, что мы иногда не доверяем Богу и не понимаем. Вот построили планы, делаем, а потом какая-то помеха, мы раздражаемся. Господи, да почему? Да я же вот хочу, а ты вот, Боже, ну почему у меня помехи? И вот начинается раздражение. У меня был в жизни такой случай, не один, но один такой особенный. В советское время я ехал в то место, где в этот день уже происходил обыск. Работники КГБ знали, что я туда вхож. Там была нелегально изданная литература, и я туда должен был прийти, меня должны были там взять с поличным, прямо, как говорится, в этом складе. Я помолился, как всегда, вышел, значит, и вовремя, и поехал на электричку, прихожу к электричке, в этот день, извините, ремонт путей, вот с такого-то времени по такой электричке не ходит. Думаю, ну надо тебе такое вот. Бегом бегу там на автовокзал, там подбегаю, водитель сидит в автобусе, смотрит, что я бегу, я подбегаю к дверям, он закрывает двери, улыбается, едет, я стучу с возмущением уже даже так говорю, ну что ты это, и он едет. Я вам честно скажу, я даже, ну, не то, что там какими-то плохими словами, ну, выругался внутри на него. И думаю, да что же это такое? Я же уже все, я уже опоздал. Меня ж там ждут. Выхожу на дорогу. В советское время выезжаешь там на окраину города, становишься на дорогу, махнул, за рубль тебя куда хочешь завезут. Подберут, по дороге разговаривают. Ну, раньше такое время было. Я никогда больше 10-5 минут там не стоял. 5-10 минут я уехал. Тут я простоял 3 часа. Если машина останавливается, я подбегаю первый, а он говорит, нет, пусть вот та девушка сядет, нет, вот пусть тот мужчина. Я говорю, так я же вроде, нет, вот вы не садитесь. Ну как заговорились, я так стал, думаю, да что же это такое творится? И я уже просто 3 часа вот так голосовал, люди уезжают, меня никто не берет, причем как будто бы сговорились. Ну, естественно, я сел, стал роптать на Бога, говорю, Господи, ты же знаешь, куда я еду, я же не по своему делу еду. Да почему ты вот так вот мне делаешь? И уже так, знаете, в сердцах на Бога осерчал, сижу и бурчу вот так на него, вот так говорю, Господи, ну за что, ну про что вот так вот с недовольством. Вдруг останавливается машина, уже никого нет, все уехали, кто хотел. А я сел на обочине в траву и сижу такой, знаете, нос повесив. Останавливается машина, эй, чего ты такой печальный, садись, подвезу. Думаю, ну надо тебе такое. Иду, сажусь. А что ты такой сидишь, убитый горем? Так, говорю, так и так надо было ехать, встреча не получилась, и вот такой вот невезуха. Он говорит, странно, 3 часа, чтобы не уехать. Ну ничего, доедем. В общем, приезжаю уже совсем с другой стороны, не там, где я должен был ехать, потому что по трассе я приехал совсем, как говорится, и там пешком прошел, лесом иду, смотрю, в лесу грибники, в костюмах, с галстуками, какие-то такие странные грибники, я сразу понял, что это работники с одной службы, Комитет государственной безопасности. Я думаю, ну интересно, чего не в лесу? Я бегом, там с другой стороны, вроде ушел, как говорится, совсем в другое место. Зашел тылами через чужой сад, огород, залез. В общем, открывая там, хозяйка дома. Глядя, ну она мне говорит, Саша, 5 минут как обыск закончился, как составили протокол и вышли. Всю литературу забрали, мужа арестовали, его родного брата арестовали. Разговор был про тебя, ну где же этот делся? Саша быстро оттуда. И я бегом опять чужими огородами выскочил. А потом еду уже домой и думаю, ведь Бог же меня спас от тюрьмы. По чувствам, вот заметьте, они заводные, они так вот настроились. Все, по-другому они не воспринимают, у них нет соображения. А разум бы, если бы человек был, я на тот был момент разумным, да, а разум бы подсказал, ну ты же помолился. Но если вот такие, как говорится, преграды одна за другой, может Бог тебя останавливает? А сердце, как останавливает, я еду на дело Божье. Рогом уперся и попер. А Бог мне уже и так, сиди здесь. И после этого, когда что-то не получается, уже появляется радость, появляется мысль, что рассудок начинает работать, что я всегда что-то планирую. Я говорю, Господи, если воля Твоя, я вот готовлюсь, если надо, благопоспешествуй мне в пути, если не надо, покажи, чтобы я увидел. И когда я вижу, что явно все наперекор, а потом узнаю, думаю, Боже, как хорошо иметь рассудок, и как хорошо иметь Тебя. И Ты в этот рассудок можешь подкинуть информацию, и как она действительно и успокоит, и даст причину для радости. Поэтому, если мы стремимся к освящению, если мы понимаем, что без искушений освящение не может быть как такового, то я вам хочу сказать, любая нападка для нас это как для спортсмена, который решил достигнуть каких-то высот в спорте, когда он идет в тренажерный зал, он идет туда с удовольствием, то есть с радостью. Поэтому, когда рассудок работает и цель правильная поставлена, не просто спастись, а спастись от греха. И зная, как это должно происходить, через искушение, через терпение, да, ниже там по тексту написано, то я вам что хочу сказать, уже на любого искусителя и на любое искушение смотришь совершенно по-другому. Отсюда и радость появляется. Значит, Надя со Львова пишет, Саша, как ты думаешь, на кресте какие мысли и чувства предшествовали воплю Иисуса? Боже, Боже мой, для чего ты оставил меня? Ну, Надя, ну тоже, как я могу сказать, что я думаю, что там на кресте думал Иисус Христос? Могу предполагать, но точно, я думаю, никто не скажет, потому что, ну, будем так говорить, Христос был духовной личностью, да? Но вот этот голос, Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Тут, я думаю, еще, может быть, стоило бы вспомнить и другие слова Христа. Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, да? Это говорило о чем? Что Христос был в такой же плоти, как мы. Что плоть пыталась все-таки тоже выразить свое недовольство и пыталась повлиять на Христа, чтобы он сделал выбор не в пользу страданий. Но в силу того, что он был духовным, умным, рассудительным, мудрым, да, то в нем происходила борьба, и он, как притчи 2 глава, говорят, да, помните, если ты наклонишь сердце твое к размышлению, если духом будете умышлять дела плотские, то живы будете, то Христос, будучи духовным, будем так говорить, духом, то есть разумом, при помощи рассуждений, размышлений, анализа, умерщвлял, то есть противостоял, распинал плотские похоти, которые восставали на его душу. О чем он думал? Ну, думал он и о том, чтобы верным быть, я думаю, об этом думал, чтобы, не дай бог, в последние, как говорится, несколько минут не упасть. Это, будем говорить, очень важно было и для нас, людей, и для него самого, да, чтобы быть победителем и спасителем. Думал, я думаю, наверное, как и каждый человек, а вдруг, может быть, знаете, как говорится, вот эти слова: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» То есть его душа испытывала агонию. И нам трудно сказать, что за агония. Мы же не были никогда оставлены Духом Святым. Вот у Елены Уайт есть такое выражение, что когда Дух Святой отнимется с земли, дверь благодати закроется. Мы только тогда по-настоящему поймем, что такое Духа Святого нет. Вот это пережил сам Иисус Христос на кресте, да? Она пишет, что если мы, вот, допустим, у нас возникает вопрос, у нас размышление, у нас сразу голос Святого Духа, идет какое-то размышление, какие-то там вопросы, информация какая-то, и мы: «О, Господи, спасибо», говорим, дошло, все, понял, спасибо, Боже. А вот когда это отнимется, мы вдруг это, мы можем это понять, и только тогда, когда мы ощутим, если даст Бог, что мы доживем до этого момента и удостоимся при закрытии благодати остаться в живых. Как я уже говорил, в живых останутся только 144 тысячи, которые смогут это все претерпеть и не согрешить, когда Дух Святой будет отнят от земли, и всякая поддержка свыше будет устранена для верующих. Поэтому, ну, Христос думал и о верности, чтобы все-таки верность сохранить, и думал о бодрствовании, и думал о том, что на нем висит судьба всего человечества, да, скажу, что даже и его собственная судьба висела на нем самом. Потому что если бы он согрешил, то он должен был тоже умереть. Если его не умерщвлять, то нужно было сатану тоже простить. И всех грешников тоже нужно было вот так просто взять и простить. Христос не выдержал с нас остальных, что уж и спрашивать. Поэтому, ну, трудно сказать, да. Ну, слова, которые он в конце сказал, совершилось. Наверное, они выразили то, о чем он думал. Он думал о том, чтобы жертва его была непорочна. Я думаю, что это одна из самых основных мыслей, которые были, и переживаний, которые были в нем в тот момент, когда он был на кресте. Вопрос еще Надя задает вопрос: что будет происходить в душах 144 тысяч во время великой скорби? Я думаю, что что-то подобное будет происходить. Но они будут переживать агонию, какая была у Христа. Но Елена Уайт пишет, они будут жить опытами, духовными опытами, которые они наработали, когда Дух Святой еще был на земле. То, к чему они придут, то, чего они достигнут, да, на момент закрытия благодати, это будет их поддерживать. Но это вовсе не говорит о том, что они будут ходить как на праздник, что, ну, сами понимаете, вот можно сидеть и настраиваться на операцию, когда ходит день и час до операции, начинается какой-то мандраж, потому что мы люди. Да, мы можем настроиться на то, что, ну, там, может быть, придется что-то без наркоза резать, и пока не режут, еще и так настраиваюсь, ободрись, начинают резать, плоть свое берет. Так что Елена Вайт правильно пишет, что они переживут агонию, великую скорбь, скорбь именно то, что будут переживать праведники, и не только праведники, и все люди. Но они выдержат. Но это будет агония, это будет борьба в этот момент. Вы помните, недавно я на эту тему читал, не помню, сейчас затрудняюсь, не то Михея, не то, кажется, что-то так, да? Там, где написано, что и эту третью часть введу в огонь, и переплавлю, как плавит серебро, и очищу, как очищают золото. Они будут моим народом, будут призывать мое имя, я буду называть их своим народом. О чем я хочу сказать? В этот момент будет продолжаться их усовершенствование, даже тогда, когда Дух Святой отнимется от земли. Ну, опять-таки, сказать там, какие мысли, чувства. Ну, я думаю, что в основном вот эти, о чем я сейчас сказал, да. Но опять-таки, в силу того, что мы люди разные, что у нас разные склады ума, разный интеллект, разная духовность, да. Я хочу сказать, что, конечно, что-то будет и присуще каждому в отдельности человеку. Ну, в общем, я думаю, опять же, будет переживание агонии, скорбь будет какая. Надо выдержать, надо устоять, надо достичь цели. Ведь все-таки, будем говорить, эти люди, это, будем говорить, элитные войска Христа, так если можно сказать, конечно, да. Элита, как гвардия была, самые храбрые у Давида были, так эти 144 тысячи будут самыми храбрыми у Христа. И их переживания, их мысли и чувства будут направлены на то, чтобы выдержать и устоять. Но я хочу сказать, ихняя закалка до момента закрытия благодати уже создаст условия или предпосылки, что они выдержат вот все эти скорби, трудности, лишения, гонения, испытания, побои и так далее и тому подобное. Выдержат и окажутся победителями. Ну, я так понимаю, больше вопросов уже как бы нет, да? Что я хочу сказать? Ну, наверное, мы закончим на сегодня наше общение, да?